У нас с вами новая мишна, по идее, должна быть, да? Но, то есть третья глава, третья мишна.
Так,
Мы ее
четвертый.
начали, мне кажется. Мы уже ее начали.
Мы начали Мишу, мы начали Гимель Далет. Я не знаю, закончили мы его или нет.
Не закончили. Здесь нужно кое-что еще сказать, потом перейдем уже на Гимель Далет, да. Если у нас есть еще вещи, потом уже перейдем на следующую мишну. Значит, давайте еще раз ее прочитаем, просто чтобы у нас была общая картина. Так, Александр, я могу попросить вас зачитать ее еще раз?
С удовольствием. Значит так, Мишна 4. Нечистый случай помышляет в сердце, но не благословляет перед чтением и после чтения тьма. При еде благословляет постную еду, но не перед ней. Раби Иуда говорит, благословляет и перед ними, и после них, во множественном числе.
Да. Значит, мы с вами говорили по поводу того, что пророк Эзра, он же пророк Малахи, да, так говорит Гмара, мне кажется, трактат Мегила, что
Эзра Сойфер,
Эзра
который
Софи,
привел,
Эзра Софи, да.
из Вавилона.
Совершенно верно, совершенно верно.
А, интересно.
Эзра Сойфер, это великий Эзра Сойфер, он называется Сойфер, можно было сказать, что это пишет свитки Торы, вот, но Сойфер прежде всего в законе мудрецов, тех мудрецов периода Талмуда, Мишна тем более, называли прежде всего мудрецов Торы. Прежде всего, их называли мудрецов Торы. Вот. И он являлся и мудрецом Торы, и пророком. Пророк Малахи, последний пророк, так, который был у еврейского народа. Это пророк Малахи. Мы говорили о величине этого пророка, Мезу Эзры. Вот. И объясняли, почему он установил это самое правило, что должна окунаться в микву. Так. Говорили о две стороны, так что это либо чтобы мужчины не были возле своих жен, как подобно, ну, петухам, то есть занимались не как бы, скажем так, это слишком много уделяли внимания интимной связи, вот, и тем самым как бы вопрос их обязанности учить Тору, он бы явно из этого ослаб. Вот, и поэтому было установлено теперь. Что здесь хотел бы я добавить несколько моментов. Значит, прежде всего, мы с вами сейчас поговорим о аллахической стороне этой мишны. Что, собственно говоря, у нас выходит на аллаху? Так, на аллаху у нас выходит о том, что это установление Эзры, пророка Эзры, она не была принята, точно, что не была принята. Она была, безусловно, принята в то время, но она отменена, была отменена. Да, есть это такое понятие, что то, что было установлено мудрецами, может быть отменено, если это было предусмотрено тем самым раввинским судом того времени, которое установило это самоустановление. Если это предполагало, что это можно будет отменить, то в таком случае это разрешается сделать. В противном случае у нас идет правило, что то, что установил еврейский суд, большой еврейский суд раннего периода, имеет право это отменять только еврейский суд, который является либо по своей уровню мудрости выше, либо по количеству мудрецов выше значительный. В общем, это не так просто сделать. Это совсем не так просто сделать, отменить постановление мудрецов более раннего периода. В большинстве случаев это не происходит. Вот. Но про этот закон, который был установлен пророком Эзра, сказано, что не могли большинство еврейского народа удержаться в рамках этого постановления. Вот, и поэтому, поскольку большинство не могло справиться с этим самым постановлением, большинство народа, было это постановление отменено. Там, и это целая большая тема, на самом деле, что это, есть мнение, что это недостаточно, для этого нужно, чтобы именно подразумевалось, что это может, это тем самым Равинским судом пророка Эзры, подразумевалось, что если это сочтут нужным, то будет отменено, то есть это предусматривалось им. Вот. Так или иначе, это на закон у нас практически не остается. Для тех, которые открывают Шулхан Арух, я предлагаю открыть на параграфе 88.
Сейчас тоже это сделаю.
Параграф 88 как раз говорит про нашу самую тему. Да, сказано, что любые люди, которые имеют духовную чистоту, или то, что называется ритуальную чистоту, я зачитываю буквально первый пункт, имеют право читать Тору, читать Криат Шма, и могут молиться. То есть все, что у нас сказано в Мишне, как запрещающая сторона, что должен делать это именно посредством, скажем так, мысленного разговора, да, а не буквального разговора. На Аллаху не принялось это, что это можно делать. Дальше пишется так, Шулхан Арух. Все те, которые имеют нечистоту, это разрешается. За исключением Бали Керри, то есть тот, у которого было семя извержения, что пророк Эзра исключил его из всех тмеим, так, и запретил читать шма, молиться, пока не окунется. Чтобы не были мудрецы, здесь сказано именно мудрецы, возле своих жен, как подобно петухам. После этого прям буквально все это написано в Шулхан Арухе. Это прям как будто звучит как будто рассказ. После этого отменили это самое постановление. Так, и это разрешили человеку, который произошел такой вот случай. Разрешили ему читать Тору, читать Криат Шма, молиться без окунания в микву. Так, и даже вот эта тема, под тему, которую нужно коснуться, даже не нужно опрокидывать на себя, как сказать, да, плескать на себя 9 кавов. 9 кавов, кав. Это мера измерения, она немножко есть разные мнения по этому поводу. Либо она где-то примерно 1.2 литра, либо она доходит до 2.2 литра. Вот, то есть либо это 9, либо 18 литров выплескивает на себя. Даже это не нужно делать. Я сейчас объясню более подробно, о чем идет речь здесь. Вот. И так распространилась традиция, что это разрешает это делать. Так, добавляет ашкеназский законучитель Рамо. Есть те мудрецы, которые написали, что в отношении женщины, что во время, когда она неда, не заходите в Бейт-Кнессет, вот, и так далее и подобное. Это тоже тема, которую это стоило коснуться, но все-таки я боюсь, что мы не успеем главное, поэтому пока мы оставим в сторону. Так, вот таков закон. Теперь, то есть по большому счету на Аллаху не требуется окунаться в микву. Вот, но если я напоминал в прошлый раз, то скажу это сейчас, если я напоминал, говорил об этом, то повторю. Раши пишет, что человек, который был семьей извержения, вот, то у него, скажем так, это есть некоторое состояние легкомысленности, вот, которое не подобает в случае, когда человек занимается служением Творцу, и в частности читает Криат Шма или изучает Тору. Так, это то, что ему будет мешать делать. То есть не только потому, что чтобы мудрецы Торы, изучающие Тору, не находились возле своих жен, как петухи. Вот, но и помимо этого есть еще отдельный момент, что когда человек, у него происходит такая тума, такого рода тума с ним, то у него получается состояние, которое мешает ему серьезно и это, с трепетом служить Всевышнему и, в частности, изучать Тору. Вот. И несмотря на то, что закон говорит, что это можно делать, но у нас есть мнение Рамбама, который говорит, что несмотря на то, что другим, когда он спрашивает вопрос, он облегчал, но сам он старался очень прилежно как бы относиться к тому, чтобы после действительно такой ситуации окунаться в микву. Окунаться в микву. Вот. И здесь я хотел бы кое-что добавить. Это очень важный момент и важный аспект. Нужно знать, что само по себе окунание в микву, опять-таки, есть такая возможность, есть такой возможности нет, то есть еще несколько вариантов. Либо, может быть, возможно, есть река, если даже реки нет, то есть то, что сказано в Аллахе, стать под душем и выплескивать на себя либо 9,5 литров, либо 18 литров воды. Вот. И либо еще есть третий вариант, это делать натилят ядаим в определенной последовательности. Вот. Все эти моменты, которые указываются, они помогают человеку себя очистить. То есть у него он больше начинает становиться чувствительным к духовным вещам. Он становится более чувствительным к духовным вещам. И вот этот момент, он как раз очень-очень как бы важен для нас, которые стараются изучать Тору, чтобы слова Торы для нас не были далекими, чтобы мы их не забывали, чтобы они не были для нас туманами. Для этого важно, еще раз, не обязательно, вот, и, безусловно, нельзя из-за этого не идти молиться или опаздывать на молитву, вот, но при этом, если есть возможность себя очистить, то это, да, следует делать, это очень важно делать. Потому что, опять-таки, духовная нечистота не делала нам пелену тумана, когда мы пытаемся понять слова Торы и запомнить слова Торы. Это не так просто. Гмара в Эрувине говорит о том, что слова Торы, они подавляются птицам. Что если ты хочешь, чтобы они у тебя остались, тебе нужно, прежде всего, пойманной птице сломать крылья, чтобы она не улетела, иначе улетит. Да? Либо гмара в другом месте, я сейчас уже не упоминаю, мне кажется, где это упоминается? Мне кажется, в Хагиге. Говорится, что подавляются слова Торы стеклу. Да? Что тяжело, тяжело и приобрести, сделать, создать, выучить, но легко разбить. Вот. Поэтому любые возможные средства, которые помогают нам, это, чтобы у нас это сохранилось, это важно, чтобы это делать. Вот. Итак, приведу еще буквально примеров, если вы слышали, кто такой Ор Хаим ха-Кадош. Ор Хаим ха-Кадош был очень большой мудрец, святой человек. Он из Марокко приехал в Иерусалим во времена Бальшемтова. И известно, что он произведение, это комментарий на Тору, практически это во всех книгах, хумашах, там более обширные комментарии, он присутствует. Вот. Сказано, что все, практически так считается, что все его комментарии Торе, они были написаны, когда он, его душа поднималась в верхние миры, и исходя из того, что он видел там и изучал там, в соответствии с этим он писал свое произведение. Его комментарий имеет очень большую, очень мощную духовную силу для тех, которые изучают, и в частности, люди возвращаются к тшуве, читая его комментарий. Вот, так вот сказано, что он настолько старался быть в чистоте, что даже после того, как он ходил в туалет, и по большому, по маленькому, он после этого окунался в микву. Бальшемтов говорит, что такого высочайшего уровня соблюдения чистоты, духовной чистоты, я, конечно, не достиг, я делал окунание микву только после того, как ходил по большому. Вот. Он же, Орахайм Акадош, делал даже, когда ходил по маленькому. То есть видно, насколько этому уделяли внимание великие мудрецы Торы. Вот. Теперь, самый легкий вариант, что можно попробовать, это делать омовение рук четыре раза. Четыре раза, то есть не четыре раза, не четыре раза, неправильно, три раза. Каждый раз по 10. То есть сначала, если это интересует, конечно, я могу это не комментировать. Это то, что нам известно от Большем Това, да, то, что получено от Большем Това, что есть можно вместо миквы, конечно, миквы — это самый лучший вариант. Если не получается микву, то это 9 кавов на себя выплеснуть. Если не получается 9 кавов, то вот как раз этот вариант, который я вам сейчас скажу, вот, это делать омовение рук 10 раз в перемешку. То есть на одну руку, на другую руку, на одну руку, на одну руку, так 10 раз. Потом 10 раз это на правую руку и 10 раз на левую руку.
Так, Рав Йонасан, извините, пожалуйста. То есть имеется в виду тот же объем, который мы выливаем при обычном, или этот объем должен быть больше?
Нет. Обыкновенный. Выплескивание воды на руки.
Обычно. То есть сначала поочередно, а потом не поочередно. Сначала направо.
Да, сначала поочередно это рука, так 10 раз. Потом на правую руку 10 раз. И потом на левую руку 10 раз. Когда был период, что из-за эпидемии закрыли миквы, то это был практически единственный вариант, каким образом делать омовение. Да, это был единственный вариант просто в домашних условиях это делать. Вот. То это для вашего рассмотрения, я предлагаю. Теперь.
Рав Йонатан, и еще раз, самый облегченный вариант — это сделать омовение рук 4 раза, да? 3. Но лучше 3 раза.
3 раза. Я имею в виду, первый раз это перемешку с руки на руку 10 раз, да. Потом на правую руку выплеснуть 10 раз, потом на левую руку выплеснуть 10 раз.
Но тело ведь не омылось, да? Ну, как бы правильно.
Правильно, вы говорите верно. Это тело не омылось, но при этом такого рода омовение, оно, у нас есть традиция от Большем Това, что она тоже играет свою роль. И это безусловно, еще раз я говорю, что лучший самый вариант – это пойти в микву. Вот. Если не получается, то под душем постоять, я не знаю, сколько времени нужно, чтобы вылилось на вас 18 литров. Это самый лучший вариант. Причем при этом надо стоять под душем стоя, не слишком, то есть так, чтобы руки были вместе с вами, не расставляя их, так вот, как бы немножко их так вот, типа, как бы обнимая самого себя, но при этом не сильно, потому что чтобы вода могла проникнуть в любые места тела. Вот. Я говорю под душем, потому что иначе придется попросить какого-то другого человека, чтобы наливал при этом на нас воду. Это не очень удобно делать, легче под душем. Вот. Но, допустим, после туалета делать тот вариант, который я предлагаю третьим, это несложно. Это несложно. Сначала кажется немножко занудно, вот, но это несложно. Это совсем несложно. Это вопрос привычки. Вот. Более того, у нас есть мнение Аморы, Рав Хисда, одного из мудрецов Талмуда, который говорит, что тот, кто делает обильные тела кидаем на руки, то это как сказать по-русски, сгула, хорошая, имеет особую силу это помочь человеку разбогатеть. В каком плане разбогатеть деньгами, либо это может быть других, но в любом случае это хорошо.
Рав Йонасан, извините, пожалуйста, но этот вариант имеется в виду перед молитвой, или это в каком случае его используют? Это потому что утром, когда ты около кровати омываешь руки, тебе просто не хватит физически.
Конечно. Нет, руки около кровати, как вы делаете, так и делаете. Потом мы, допустим, пошли в туалет.
Скажи, а, то есть имеется перед, после туалета или перед молитвой, перед, да, наверное?
После туалета.
После
туалета. Я имею в виду после туалета. После туалета. Вот. И обращайте внимание, господа, допустим, когда вы изучаете Тору или какие-то святые книги, обращайте внимание, допустим, такое же ли у вас понимание, если вы, ну, Тора, если вы сделали, допустим, бывает такое, что человек немножко прилег днем, потом сел, начал учиться. И он учится, и он как будто идет тяжело, легко. Вот. Либо он пошел, сделал омовение рук и снова начал сел учиться. Есть разница или нет разницы? Проверьте себя. Либо если человек, не знаю, ненароком или намеренно, ковырялся в носу, либо в ушах, извините за подробности, вот, и при этом это изучал Тору, хорошо ли у него это идет, получается? Либо он взял и пошел, сделал омовение рук. И как у него после этого получается? Вот сравните. Пробуйте сравнить, чтобы немножко это настраивать себя, что есть действительно, самым настоящим образом есть понятие духовной чистоты и духовной нечистоты. И она влияет на нас. Вот, просто пока человек не узнает об этом, он даже не, ну, не имеет, ну, вообще не понимает, ну, даже не понимает, он даже не обращает внимания. Вот, но когда он начинает на это, над этим следить, он видит, какая разница.
А перед началом, например, молитвы принято омывать руки или не принято?
Да, безусловно, и... безусловно. Перед каждой молитвой, безусловно, делаем омывание рук. Лучше всего это делать из какого-то, ну, сосуда.
А после, а перед Берхат Амазон принято или не принято?
Перед Берхат Амазон это есть обязанность.
После окончания трапезы. Это тоже молитва, тоже.
Это обязанность сделать то, что называется последние воды. Mm-hmm. Выплеснуть на себя буквально чуть-чуть воды. Не нужно на всю руку. Это достаточно, если это делается в совсем небольшом количестве. Вот. Но обязательно это выплескивание воды должно быть либо в раковине где нет посуды. Это желательно. Не обязательно, но желательно. Вот, потому что эта вода, она считается, она нехорошая. То есть только тогда на руки она должна уйти. Это называется последние воды.
Просто у нас как бы, вот сидишь в общине, у нас разное мнение. Кто-то идет, кто-то не идет, и не понимаешь, как правильно поступить.
Не смотрите на них, вот после того, как мы с вами учимся вместе, это нужно делать. Это делают все, кто старается изучать Тору. Еще раз, вы можете видеть других людей, которые изучают Тору, но я вас уверяю, по своему личному опыту, это в конце концов написано в Алахе. Это в конце концов написано в Алахе. Понимаете, как бы уже если об этом говорить, это сказано, что последние воды – это обязанность. Майма хроним хувайт, написано буквально в Шулхан Арухе. Вот. И это правильно делать, это правильно делать. Единственное, что надо выплескивать их в небольшом количестве на себя, и это, потом это все вода должна выплеснуться в месте, где нет там, посуды для еды. Правильно так сделать, лучше всего.
Ну, если подойти и сделать обычные тела, это едаем, это не будет ошибкой?
Это не будет ошибкой, не будет ошибкой. Вот. Но это там просто, понимаете, это связано с... я объясню, с чем это связано. Если мы уже с вами завели речь, это слова Торы должны быть живыми и переливаться с темы в тему. Это делали мудрецы всегда, поэтому мы тоже себе можем это позволить. Дело в том, что Майм Ахроним, есть там несколько это причин, почему это делается. Причина логическая, которая об этом указывается, она делается, потому что есть опасение, что в еде какая-то есть доля содомской соли, вот, которая опасна. Вот, и поэтому нужно делать омовение рук. Вот. Тосфот говорит о том, что в наше время это не часто встречается, редко встречается, поэтому не нужно опасаться на это. И с этой точки зрения можно было отменить. Вот. Но есть дополнительная причина, и она вот как раз является в данном случае основной, что Майм Ахроним мы должны делать, и это часть моментов, которые еврей делает, давая, скажем так, то ли небольшое количество материальности силам зла. Это очень как бы такой тонкий момент. Нужно внимательно, как бы ни в коем случае не думать, что вот здесь мы приносим жертвоприношение так, силам зла, ни в коем случае. Вот. Но подобного рода вещи указаны в Рамбане, в главе после смерти сыновей Аарона. То, что там приводится вся история с козлом отпущения. И Рамбан там как раз объясняет, что есть некоторые моменты, которые нам Всевышний Тора повелела делать это в качестве того, что той части, которая причитается, и нужно отдавать Туме. Это вот Майм Ахроним, то, что мы сделаем последние воды раз. Это когда мы стрижем ногти, они должны быть тоже сострижены, и есть те, которые их в унитаз отправляют, либо сжигают, это самый лучший вариант. Вот ни в коем случае не выбрасывают их это, на мусор, или там, да, потому что это может... Это, и уж тем более не выбрасывают, где люди ходят, и уж тем более не выбрасывают, где могут пройти беременные женщины. Вот, потому что на них находится сила, скажем так, которая на силу тумы. Вот. И козел отпущения тоже это, с этой точки зрения приносился. Вот. И поэтому по всем этим причинам вот, да, делают это важно делать моим охроним, но при этом небольшое количество, потому что не нужно давать много этим самым силам.